Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савощик.
Добрый день, уважаемые слушатели. Система среднего профессионально-технического образования Петербурга. Доступность обучения для социальных сирот. Именно эту тему мы поднимем сегодня в эфире. Последние несколько лет в Петербурге существует проблема с доступностью для социальных сирот среднего профессионально-технического образования. Об этом говорят специалисты. Между тем, конкурсы в лицеи и колледжи неуклонно растут, и требования к поступающим становятся все выше. С одной стороны, это хорошо. Но у этой положительной тенденции есть и отрицательная составляющая. Для социальных сирот, у которых в силу объективных и субъективных причин уровень школьных знаний бывает ниже, эти учебные заведения зачастую оказываются недоступными. Специалисты по работе с социальными сиротами бьют тревогу и предлагают городским властям ввести квоту на поступление для воспитанников центров содействия семейному воспитанию и других детских сиротских учреждений. И это, по мнению специалистов, могло бы решить проблему. Насколько это возможно и есть ли еще какие-либо пути решения существующей проблемы, мы обсудим в сегодняшней передаче.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Но прежде небольшое экспресс-интервью с двумя директорами Центров содействия семейному воспитанию. Светлана Дюба, директор центра номер 9.
Наш центр находится в городе Колпино. На сегодняшний день у нас проживает 69 воспитанников. Возраст самый разнообразный. У нас есть детки совсем маленькие, полуторагодовалые, двухгодовалые. И до 18 лет, и несколько ребят проживает уже старше 18 лет, поскольку они продолжают учиться в профессиональных училищах, они пока живут у нас. Очень разный у нас состав, но как-то так получилось, что у нас сейчас большинство мальчишек, особенностью в этом году является то, что у нас очень много ребят, целыми семьями приходят дети, 4 ребенка из одной семьи, 5, даже 6 детей из одной семьи. Такой вот семейный формат, он сегодня для нас не просто какое-то абстрактное определение, а совершенно конкретная реальная ситуация, в которой мы работаем. Ребята посещают и детские сады, и школы, есть студенты, которые обучаются уже в колледжах и в лицеях. Но в основном, конечно, это школьники. Поскольку мы сегодня будем говорить о перспективах поступления наших ребят в профессиональные образовательные учреждения, наверное, отдельно стоит сказать, что у нас 10 воспитанников в этом году учебном будут заканчивать 9 класс. И, соответственно, та проблема, о которой мы сегодня будем говорить, для них будет особо актуальна. Им предстоит поступление в какие-то образовательные учреждения. Вообще наша задача — создать условия, которые максимально, насколько это возможно, создавали бы семейную, домашнюю обстановку. Поэтому здесь мы занимаемся и дополнительным образованием. У нас очень много разнообразных программ предложено ребятам по выбору. Это и творческие какие-то занятия, имеется в виду ручное прикладное творчество, и вокал, и хореография, и разнообразные спортивные занятия. То есть наша задача, кроме того, чтобы организовывать обучение детей, конечно, это главное, да, потому что главное — это дать все-таки образование детям. Но наша задача еще и организовать занятость этих детей, и не просто занятость, а давать возможность им заниматься теми вещами, которые помогают им развиваться и, возможно, пригодятся им в будущем.
Светлана Андреевна, когда мы говорим о том, чтобы сделать прививку устойчивости, жизнестойкости ребятам на будущее, что мы имеем в виду?
Сейчас очень модно пользоваться различными англицизмами, да, и вот сейчас появилось такое понятие soft skills, мягкие навыки. Я как раз не сторонница того, чтобы пользоваться всякими иностранными словами, но сама идея вот этих вот мягких навыков, а что значит мягких? Это значит те навыки, которые можно применять в самых разнообразных сферах деятельности. И вот, наверное, наша задача как раз-таки заключается в том, чтобы устойчивость придать, наполнить наших ребят по максимуму теми навыками бытовыми, учебными, там, какими-то навыками человеческого общения, навыками безопасного поведения, которые в дальнейшем и должны соткать вот ткань их будущей жизни. Вот этим мы, собственно, и занимаемся. Поэтому при всем разнообразии этих видов, да, деятельности, в целом все направлено вот на это. Развитие, формирование вот этих самых полезных, разнообразных навыков.
Когда вы сегодня общаетесь со своими воспитанниками, отслеживаете ли вы у них интерес к получению профессий, которые даются сегодня в средних специальных учебных заведениях, технических и иных в Петербурге?
Да, безусловно, это есть. И мы стараемся как можно раньше начинать говорить с детьми о будущей их профессии. Конечно, там в возрасте 11, 12, 13 лет это часто вызывает недоумение у детей. Они еще не готовы что-то планировать и говорить об этом. Но во всяком случае, я считаю, что все равно нужно очень рано начинать об этом говорить, чтобы у ребенка хотя бы закладывалось, да, уже на каких-то глубоких уровнях его сознания, что об этом нужно думать. В эту сторону нужно думать. Но здесь есть проблема. Как правило, мы сталкиваемся с тем, что дети мечтают. Их мечты, скажем так, их желания, да, не всегда сочетаются в реальности с их возможностями. То есть они все мечтают о каких-то профессиях, ну, либо модных, либо доходных, как им представляется. Но при этом они не всегда дотягивают по своему образовательному уровню. Вот как раз я думаю, что мы сегодня в эфире и будем об этом говорить, потому что это представляет большую проблему, большую сложность. И вот это тоже, кстати говоря, наша задача, все-таки ориентировать ребенка на какие-то реальные вещи, потому что если он уйдет от нас, как раз-таки пребывая в каких-то несбыточных мечтах, то вряд ли он будет успешным в жизни, да, потому что он просто будет чувствовать себя обманутым. И это часто порождает как раз вот такое впечатление, что им что-то должны были дать, а не дали. Да, и в результате люди выпадают из социума, наши выпускники, это не секрет, что такое происходит, да, что не всегда выпускники детских домов могут успешно адаптироваться в социуме. И я думаю, что основная причина — это как раз то, что они уходят, не будучи оснащенными какими-то реальными вещами, которые могут им помочь выстроить свою жизнь.
Директор Центра содействия семейному воспитанию номер 9 города Колпино Светлана Дюба. Светлана Андреевна примет участие в нашей сегодняшней передаче. Денис Валерьевич Бухаров, директор Центра содействия семейному воспитанию номер 3, Выборгский район Санкт-Петербурга.
В наших центрах и в нашем центре номер 3 в частности проживают дети, которые имеют, как правило, негативный социальный опыт. Они попали к нам из семей, в которых не имели возможности перенимать какой-то позитивный пример от своих родителей. Нашей задачей является создать для них, обрисовать их жизненную перспективу и работать над ее созданием. В жизненную перспективу мы включаем в том числе и профессиональные истории. Понятно, что наши дети вряд ли окажутся в высших учебных заведениях, хотя бывают и такие ситуации, и заканчивают даже с отличием. Для нас все-таки профессиональная история детей – это средние специальные учебные заведения. Но сегодняшняя ситуация такова, законодательство таково, что наши дети могут поступать в эти учреждения на общих основаниях. Конечно, конкурировать с теми, кто родился в хорошей, благополучной семье, где родители с самого рождения вкладывали в своих детей все, что им необходимо для полноценного развития, наши воспитанники могут не всегда. Ну, за редким исключением. Поэтому мы считаем, что для того, чтобы у них в будущем могла состояться полноценная семья, чтобы они могли воспитывать своих детей, быть для них примером, нам обязательно нужно, чтобы, получив основное общее образование или среднее образование, они имели возможность получить профессию. Мы не можем отпустить детей в жизнь, не дав им в руки инструмент для этой жизни, то есть профессию.
Насколько ваши дети мотивированы на получение разных профессий?
Если говорить вот опорой на то, что мы мониторим, изучаем, да, мы не можем сказать, что наши дети больше или меньше, чем остальные дети, мотивированы на какие-то профессии. В процессе нахождения, в процессе проживания здесь мы проводим достаточное количество различного рода мероприятий профориентационного характера, причем, как правило, с использованием таких технологий, как даже погружение в некоторые профессии на определенный период. И, как показывает практика, тот выбор, который они делают, он, как правило, становится осознанным, и, получая профессию, они работают там, где они изначально задумывали.
В вашем центре содействия семейному воспитанию номер 3 какие профессии предпочитают ребята? Ведь наверняка вы какую-то выборку уже делаете и понимаете, к чему они склоняются, ну, в данный момент. И сколько их, кстати, у вас сейчас?
Ну, наверное, во всех центрах так, и мы не будем здесь исключением, да. Это профессии, связанные с кулинарным делом, с автоделом, истории с ландшафтным дизайном. Некоторые выбирают строительные специальности, такие как сварщик, сантехник. Есть дети, которые хотят заканчивать и получать образование в направлении юриспруденции, например, психологии. Есть редко те, кто имеет намерение работать в медицине и педагогике.
Денис Валерьевич, а какие успехи в учебе в школе показывают ваши воспитанники? Действительно ли верно мнение о том, что ребята, которые являются подопечными центров содействия семейному воспитанию, они объективно хуже успевают, чем дети, которые живут в семьях?
Наши дети успевают по-разному. Есть дети, которые успевают хорошо и даже лучше многих детей, живущих в семьях. Просто история такова, что очень часто успеваемость ребенка зависит от того, в каких условиях он родился, воспитывался, провел свое раннее детство. И так как мы учреждение, в котором все-таки проживают большая часть дети с неблагополучной первоначальной историей, отсюда мы можем, конечно, делать вывод о том, что относительно количества мы, конечно, уступаем. Вопрос дальнейшего жизнеустройства, вопрос получения детьми профессионального образования – это, пожалуй, наиболее актуально в сегодняшних условиях.
Денис Валерьевич Бухаров, директор Центра содействия семейному воспитанию номер 3.
Голос большого города. Радиоклуб на Карповке. С Натальей Савощик.
В радиоклубе на Карповке Владислав Викторович Фролов, начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию Петербурга. Владислав Викторович, добрый день.
Здравствуйте.
Светлана Андреевна Дюба, директор Центра содействия семейному воспитанию номер 9, город Колпино. Добрый день.
Здравствуйте.
Денис Валерьевич Бухаров, директор Центра содействия семейному воспитанию номер 3. Это Выборгский район Санкт-Петербурга. Добрый день.
Здравствуйте.
Еще одна участница сегодняшней передачи – Юлия Васильевна Богданова, директор Санкт-Петербургского лицея сервиса и индустриальных технологий. Это лицей номер 70. Юлия Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот в таком составе мы с вами будем сегодня беседовать. Совсем скоро к нашему разговору присоединится председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Николаевич Рожененков, потому что понятно, что решение этой проблемы, оно, конечно, лежит как в плоскости, которую курирует Комитет по образованию, так и в плоскости, которую курирует Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. Ну, я слышу сейчас, звукорежиссер дозванивается до Александра Рожененкова, и надеюсь, что Александр Николаевич присоединится к нашей беседе. А пока у меня вопрос Владиславу Викторовичу Фролову. Владислав Викторович, вы как начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию, согласны ли с тем, что существует такая проблема в нашем городе? Признаете ли вы, что доступ к среднеспециальному профессиональному образованию для социальных сирот в Петербурге не всегда открыт?
Ну, я бы сказал, что вопрос поступления в среднее профессиональное образование стоит остро не только для детей-сирот, а может быть даже и для других категорий, особенно в последний год, когда еще и большой приток иногородних студентов гораздо больше появился, чем в прошлые годы, причем в несколько раз больше. Это, конечно, с одной стороны радует, потому что это престиж именно профессионального образования Петербурга подтверждает среди других регионов. Но это создает проблему для поступления в учреждения среднего профессионального образования для выпускников петербургских школ. И надо сказать, что среди детей-сирот поступает в наши учебные заведения, в частности, заведения Комитета по образованию, достаточно большой процент. Я могу сказать, что в этом году поступило 747 детей-сирот в наши образовательные учреждения. Это 4,5% от общего количества поступивших. Учатся у нас вообще больше 2000 детей-сирот. Это 5% от контингента, то есть каждый 20-й вообще сейчас студент среднего профессионального образовательного учреждения, это ребенок-сирота. В прошлом году их было даже несколько больше. Поэтому вот с точки зрения процентного соотношения поступающих детей-сирот и процентного соотношения вообще поступающих из школ Петербурга детей, дети-сироты – это достаточно большой процент.
Спасибо, Владислав Викторович. К нашей беседе подключился Александр Николаевич Рожененков, председатель Комитета по социальной политике Петербурга. Александр Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Мы сегодня обсуждаем вопрос, который задают профессионалы властям нашего города. Это вопрос о том, насколько для социальных сирот и сирот, которые являются воспитанниками центров содействия семейному воспитанию, других детских сиротских учреждений, открыт все-таки доступ к получению специального среднего профессионального образования. Вот есть мнение, что дети из этих центров содействия семейному воспитанию не всегда могут конкурировать при поступлении, а конкурсы сейчас растут, с ребятами, которые идут из школы, как сказал сейчас Владислав Фролов, из других городов приезжают к нам. Сотрудники центров содействия семейному воспитанию сходятся во мнении, что имело бы смысл, может быть, квоту вводить для таких категорий детей, подростков. Как вы считаете, Александр Николаевич?
Тема очень острая, очень актуальная. В свое время, безусловно, в нашем городе, как и в других регионах, были и техникумы большое количество, и учились по различным профилям деятельности. И эта проблема не стояла. И большое количество молодежи различно поступало, училась, приобретала специальности и трудоустраивалась. Но рынок изменился, условия изменились, много очень закрылось. Конечно же, конкурировать детям, которые учатся в наших учреждениях или живут в наших учреждениях, в центрах семейного воспитания, очень сложно, если говорить по статистике. Из 94 выпускников прошедшего учебного года у нас по существу поступило только 39. В последующем по 55 человекам мы обратились как-то найти возможное решение. Комитет образования активно очень поработал. 15 человек нашли возможность такую с учетом квот, с учетом особенностей. Но все-таки по существу половина остается вне возможности такой. Поэтому, конечно, нужно искать варианты. Мы общались на эту тему, системно общаемся. Помимо того, что не только детям-сиротам и проживающим в наших учреждениях такие возможности ограничены, еще и потому и обычным детям, оканчивающим среднюю школу, сегодня конкуренция в эти учреждения по многим лицеям там, или училищам выше, чем вузы. Конечно, частично решение этой проблемы может быть решено и за счет квот. Наверное, нужно искать возможности дополнительных каких-то введения, как бы их назвать, штатов или мест в тех учебных заведениях, которые существуют. Возможно, искать возможность какого-то обучения дополнительного существующее, ну, скажем так, высшее учебное заведение у нас много, ведь можно рассмотреть варианты и на федеральном, и на региональном уровне, ну, конечно, нужно дополнительное финансирование, какие-то отделения делать, ведь у нас есть школы, в которых готовят для поступления в какой-то вуз. Ну, вот нестандартные новые подходы к этой ситуации для того, чтобы, учитывая спрос существующий и по специализации, и по потребности, все-таки находить решение. Ведь не просто обучить этих людей, их еще потом нужно трудоустроить. Здесь очень большой комплекс проблем с тем, чтобы эти молодые люди, выходя в жизнь, обучившись, получая специальность, были трудоустроены и не создавали какие-то проблемы, как мы знаем, с тунеядством, с какими-то криминальными делами, с наркоманией и так далее. А они подвержены этому процессу. Поэтому это многопрофильная такая деятельность, и мы, конечно же, будем дальше активно вместе вырабатывать варианты максимально удовлетворения потребностей этих детей в получении специальности и их трудоустройстве. Есть такие подходы, есть понимание, и мы надеемся, что в следующем году, а у нас предполагается выпустить еще больше таких молодых людей по только нашим подвесным учреждениям, 109 человек, и мы точечно, адресно пытаемся сейчас в этом направлении работать, чтобы решить эту задачу, но ее нужно решать на перспективу. Нужно дополнительно открывать такие учебные заведения.
Александр Николаевич, ваша позиция ясна, и вы действительно обрисовали со всех сторон ситуацию. Я услышала, что проблему вы понимаете и разделяете, точку зрения, что она существует. Но мне хотелось бы сейчас, чтобы включились в разговор директора. Сегодня у нас на связи Светлана Дюба, директор Центра содействия семейному воспитанию номер 9, город Колпино, Денис Бухаров, директор Центра содействия семейному воспитанию номер 3, Выборгский район Петербурга. Это ваши подведомственные учреждения. Светлана Андреевна, вам вопрос. Как вы видите все-таки эту проблему? Вкратце я о ней сказала. А вот вы-то изнутри, почему вы предлагаете вводить какие-то, может быть, специальные квоты на поступление для воспитанников ваших центров? Или какие-то иные меры поддержки? Обоснуйте. Денис Валерьевич, вам тот же вопрос.
Все, что сказал Александр Николаевич, это, в общем-то, такая консолидированная позиция Комитета по социальной политике, потому что мы давно уже с начала этого учебного года обсуждаем эту проблему. И со всем, что сказал Александр Николаевич, я абсолютно согласна. Но, может быть, просто как человек, вот, работающий, да, непосредственно с этими детьми и в гуще событий, я еще вот что подчеркну. Мы должны понимать, что образовательный уровень наших детей – он, не будем говорить по каким причинам, но он реально сложившийся, этот уровень, очень низкий. Ожидать, что в ближайшие годы, там, в этом, в следующем году, что-то изменится, я думаю, что нельзя. Потому что мы все прекрасно понимаем, что в сиротские учреждения поступают дети из самых неблагополучных семей, из самых неблагополучных слоев нашего общества. Вот так сложилось у этих детей. Поэтому конкурировать на общих основаниях с детьми другими они никогда не смогут. Ну, в обозримом будущем, во всяком случае. Это как бы не горько это звучало, но мы же собрались для того, чтобы реалии какие-то обсудить, да? Поэтому, наверное, об этом стоит говорить. Это первое. Второе. То, что мы должны их вооружить хотя бы каким-то жизненным ресурсом, пусть даже самого скромного качества, профессиональным ресурсом, я имею в виду, это тоже совершенно очевидно. Потому что, в отличие от семьи, да, для семейных детей это тоже проблема. Но у семейных детей есть хотя бы родители, которые будут в большинстве случаев подставлять им плечо в жизни столько, сколько будет нужно. Мы, к сожалению, это плечо ограничены, да, возможности его подставления 18 годами, ну, там, можно и до 23, но, опять же, до 23 лет они у нас проживать могут в том случае, если они учатся где-то, да, в противном случае они должны идти и трудоустраиваться. То есть получается такой замкнутый круг, что не дав им профессионального образования, мы не можем полноценно их выпустить в жизнь. И в то же время и сопровождать их после 18 лет мы опять же можем только при условии их дальнейшего обучения. Еще отдельную категорию составляют дети, которые учатся по различным коррекционным программам школьным. Это отдельная наша боль, потому что коррекционные школы, они есть во многих районах города. Я сейчас не готова сказать, во всех или нет, но вот у нас, допустим, в Колпино есть коррекционная школа. Учреждений, да, которые готовы обучать этих детей по коррекционным программам, я имею в виду профессионального уже образования, во-первых, не так много, во-вторых, они в Колпино, например, такого нет, и мы сталкиваемся с тем, что мы либо должны искать учреждение, где ребенок сможет проживать потом, да, поступив в это учреждение, либо он вынужден будет куда-то ездить. Но для таких детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе там, у которых ментальные проблемы, они не могут ездить самостоятельно. Вот это еще одна отдельная категория детей, которая тоже очень проблемна для нас, их профессиональное устройство дальнейшее.
Денис Валерьевич, вы как директор Центра содействия семейному воспитанию номер 3 Выборгского района Петербурга, как считаете, сегодня для ваших выпускников, для ваших воспитанников существует возможность свободной конкуренции при поступлении в средние специальные технические заведения, в лицеи наши для получения специальностей, или все-таки есть препятствия объективные и субъективные для ребят?
Объективными препятствиями можем считать действующее законодательство, потому что с этой позиции не имеет значения, где воспитывается ребенок, в семье или в учреждении для детей-сирот. Но в большей степени здесь роль играют субъективные вещи, потому что наши дети, что греха таить, кроме, как правило, негативного социального опыта, имеют еще определенные отклонения в развитии. И эти отклонения, они сохраняются, как правило, на протяжении всей жизни. Поэтому, если говорить о конкурентоспособности наших детей, да, мы, конечно, уступаем ну, скажем так, среднестатистическому выпускнику, проживающему в семье. Выход, если говорить о том, каким образом это решать, да, наверное, здесь можно только согласиться со словами Александра Николаевича, здесь должно быть какое-то решение в плане изменения подходов. Наверное, это должно быть действительно круто.
Денис Валерьевич, когда вы говорили о несовершенстве законодательства, что конкретно вы имели в виду?
Ну, под несовершенством я подразумеваю то, что существуют вот эти квоты. Понятно, что слово «несовершенство» здесь используется в кавычках. Применительно к нам. Это не совсем совершенная, не совсем устраивающая наших детей и нас система продолжения получения образования. И это, конечно, препятствует тому, чтобы выстраивать каким-то образом более или менее позитивную жизненную перспективу.
То есть вы тоже стоите за то, чтобы в городе была проведена работа по некоторому упорядочению и чтобы была возможность у воспитанников центров содействия семейному воспитанию, социальных сирот, все-таки поступать на некоторых особых условиях, да?
Да, это может быть тоже конкурсный отбор, но не со всеми вместе.
Радиоклуб на Карповке. Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Владислав Викторович, ваш комментарий как начальника отдела профессионального образования Комитета по образованию Петербурга. Вы говорите о том, что ребята из сиротских учреждений, сироты, поступают, и, в принципе, достаточное количество, а коллеги говорят о том, что недостаточно, с их точки зрения, поддержка ребятам-сиротам и социальным сиротам.
Я понимаю их заинтересованность и их боль. Они хотели бы, чтобы все 100% их выпускников стали получать квалифицированную рабочую профессию или специальность специалиста. Но ведь почему существует такое законодательство? Потому что перед нами правительство Российской Федерации ставит задачу подготовки на сегодняшний день не просто квалифицированных специалистов и рабочих, а высококвалифицированных. То есть они должны овладевать такими технологиями, которые требуют подготовку в средней школе на хорошем уровне. Иначе им этими специальностями не овладеть. Даже если мы берем самые востребованные на сегодняшний день специальности и профессии, то они все равно связаны с IT-технологиями, с электронным оборудованием. Да те же самые повара сейчас, если зайти к ним, ты заходишь как в космический корабль, не знаешь, на какую кнопку нажать. И это самые, казалось бы, востребованные и вот в обиходе самые простые, казалось бы, профессии и специальности. У нас очень изменились образовательные стандарты, по которым мы готовим. Поэтому проблема здесь лежит не в том, как поступить, а будут ли они учиться. Если они не могут нормально освоить программу среднего образования в школе, то каким же образом они тогда освоят специальности? Проблема лежит в образовательных программах в большей степени. Законодатель специально установил вот такие возможности и условия для поступления в части доступности образования. Потому что законодатель, и это отражено в законе об образовании, прекрасно понимает, какие на сегодняшний день профессии и какого уровня подготовка нужна. Вот из-за чего возникает эта формулировка в законодательстве.
Светлана Андреевна, как-нибудь откликнитесь на это?
Вы знаете, когда вот слышим мы такие высказывания, это все понятно. Но это констатация сложившейся практики. А наша задача, наверное, как раз и понимать те вызовы, которые существуют, и тоже как-то пытаться и находить пути их решения. Безусловно, что проблемы наших детей в конечном итоге упираются в качество школьного образования. Но это уже данность, что мы все равно получаем подростков, у которых очень низкий образовательный школьный уровень. И что-то исправить, когда они к нам приходят уже учась там в 7, 8, 9 классе, ну, вы понимаете, да, возможностей уже мало. База у них плохая, и образовательный уровень у них остается низким. Значит, то, что сейчас востребовано в первую очередь профессии, требующие высокой квалификации, это безусловно. Но мы что-то должны предложить и этой категории детей тоже, вооружить их каким-то профессиональным ресурсом. Ну и дальше вот Владислав Викторович высказался.
Да, проблема это есть. Но она проблема федеральная. К сожалению, ее не решишь в полной мере на уровне субъекта Российской Федерации. И проблема лежит в области образовательных программ. Вот на сегодняшний день такому пареньку или девушке, которые не получили хорошего образования в школе, которые не могут конкурировать с другими абитуриентами, есть возможность только получения профессионального обучения. То есть это обучение определенным навыкам в определенной профессии. К сожалению, на сегодняшний день это можно сделать за бюджетные деньги только после 18 лет и только через комитет по труду. Но вот здесь нужны определенные как раз изменения в федеральном законодательстве, чтобы этот возраст учащегося мог быть понижен. Потому что на сегодняшний день мы можем давать только профессиональное обучение, профессиональную подготовку лицам, которые одновременно получают среднее общее образование. Ну вот мне бы очень хотелось, чтобы к нашему разговору подключилась Юлия Васильевна Богданова. Она как раз может привести пример того, что у нас очень много обучается детей и сирот, у нее они еще и проживают в учреждении с хорошей подготовкой. Поэтому, когда мы вот так огульно говорим, что дети не имеют хорошей подготовки, выпускники детских домов, ну не совсем так. Я вот уже говорил, что довольно большое количество учится. В этом году на квалифицированные рабочие профессии у нас поступило почти 9% из числа детей-сирот. Вот это почти каждый 11-й человек. Вот Юлия Васильевна, если слышит нас, она может даже привести примеры, с какими хорошими и высокими баллами поступают дети-сироты.
Санкт-Петербургский лицей сервиса и индустриальных технологий, лицей номер 70. Юлия Богданова, директор.
В далеком 65-м году, представляете, 55 лет назад, было открыто вечернее сменное профессиональное училище номер 70. Вот за эти 55 лет, за такой большой временной промежуток, наше учреждение неоднократно меняло свое название, ну и, естественно, местонахождение. Сейчас, в настоящее время, лицей сервиса индустриальных технологий имеет две площадки. Основная площадка, где проводятся занятия, расположена на Учительской улице, дом 21. А на Светлановском проспекте, дом 111, корпус 2, уже с 1998 года находится структурное подразделение «Детский дом» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За всю историю детского дома во взрослую самостоятельную жизнь было выпущено более 2000 воспитанников. А сейчас в нашем детском доме проживают и находятся на полном государственном обеспечении 60 воспитанников. Это, конечно же, выпускники наших детских домов, центров содействия семейному воспитанию и школ-интернатов города Санкт-Петербурга, которые, в свою очередь, являются выпускниками общеобразовательных и коррекционных школ.
Юлия Васильевна, какие специальности ребята получают у вас в лицее?
В лицее мы обучаем наших детей самым востребованным профессиям. Это в первую очередь профессии, которые входят в так называемый рейтинг топ-50. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, повар-кондитер, социальный работник, исполнитель художественно-оформительских работ. Ну а также 5 направлений профессиональной подготовки для ребят, которые обучаются у нас на базе коррекционных школ. Это повар, это портной, это слесарь по ремонту подвижного состава, столяр и изготовитель художественных изделий из кожи. На сегодняшний день наше коррекционное отделение, так его назовем кратко и понятно, оно составляет ни много ни мало 110 человек. И большая половина из них, можно так сказать, это ребята-сироты. Ну и всего сирот разного возраста в нашем лицее обучается на сегодняшний день 138 человек. 60 живут в детском доме, 10 детей мы в этом году приняли, находящихся под опекой. Также есть ребята, которые продолжают жить в своих детских домах, обучаются у нас, получают профессиональную подготовку. Ну и взрослые дети из числа детей-сирот, которые живут самостоятельно, получают от государства компенсацию и получают в нашем лицее профессию.
Юлия Васильевна, в чем разница между получением профессии и профессиональной подготовкой?
Профессия – это более широко, более сложно. Во-первых, конечно же, и сроки обучения для ребят, да и уровень подготовки совершенно другой. Они имеют на выходе квалификацию, дипломы государственного образца получают. А профессиональная подготовка, она подразумевает самый маленький разряд Ну и свидетельство на выходе, а не диплом государственного образца.
Ребята, которые являются воспитанниками коррекционных классов, насколько с успеваемостью у них существуют проблемы?
А у нас нет общеобразовательных предметов, которые бы им здесь преподавались. То есть они к нам приходят по окончанию своей коррекционной школы и приносят свидетельство об окончании этой школы. И получают только профессиональную подготовку. То есть они обучаются по адаптированным программам, которые рассчитаны на 1 год и 10 месяцев специально для них, для их уровня нозологии. А у нас, я еще раз напомню, это ментальная нозология у всех детей. То есть умственная отсталость, 8-й вид. Поэтому, в принципе, все ребята на втором курсе обучения, они уже готовы именно по той квалификации, которую мы готовим. Но и среди них очень много ребят, которые в конкурсах участвуют профессионального мастерства. А, как вы понимаете, это должна быть подготовка намного выше, чем, допустим, заложено по программе.
Юлия Васильевна, а вот эти ребята, которые имеют, как вы сказали, некие отклонения, задержку в умственном развитии, они затем успешно социализируются? Вы наблюдаете за ними, когда они уходят из вашего лицея?
Наблюдаем. Бывают разные случаи. Значит, самое главное, что мы стараемся делать в своей практике, производственную практику, мы стараемся, чтобы эти ребята проходили уже на производстве, для того, чтобы закрепиться там, ну и трудоустроиться после выпуска. Эти ребята, они должны быть трудоустроены. Когда они будут знать, что они нужны, что они важны, что они могут работать, приносить пользу людям и себе, естественно, у них все получится. Потому что, в принципе, бытовые навыки у них у всех развиты и очень даже неплохо. Особенно вот мы это видим среди тех ребят, которые живут у нас в детском доме.
Юлия Богданова, директор Санкт-Петербургского лицея сервиса и индустриальных технологий, лицей номер 70.
У нас в этом году набор сирот увеличился. Мы планировали несколько меньше принять детей в детский дом, но тем не менее, учитывая сложившуюся обстановку и высокий действительно балл детей, которые смогли пройти достойную конкуренцию, составить остальным детям, они к нам поступили. Помимо этого, то, о чем как раз говорила Светлана Андреевна, выпускники коррекционных школ. Мы в этом году в свое коррекционное отделение, у нас тоже программы, рассчитанные на детей с ментальными нарушениями, у нас их 5 этих программ, взяли 60 человек новеньких на первый курс. Так вот, 18 из них – это как раз дети-сироты из Центров содействия семейному воспитанию, из детских домов и школ-интернатов нашего города. И приняты они на обучение были самыми первыми. Конкурса как такового, ни аттестатов, у них нет аттестатов у этих детей, естественно, свидетельств, у них нет этого конкурса. Соответственно, те, кто в первых рядах, так скажем, да, успел собрать все документы, пройти медицинскую комиссию, она тоже должна быть свежая, пройдена со всеми специалистами и соответствовать требованиям. И те, кто вовремя успел сдать документы, принести их и написать заявление, так скажем, а в этом году можно было это сделать в дистанционной форме, все до одного дети были зачислены. Поэтому я не могу сказать, что здесь, вот в этом случае, кто-то остался за бортом. Группы, конечно, небольшой наполняемостью, по 12 человек максимум, но учитывая сложившуюся ситуацию, в одну из групп в этом году, так как там было больше всего сирот, мы взяли 13 человек. Но мы пошли на это сознательно, потому что нужно помогать друг другу, как говорится. Что касается обычных норм, как принято называть, да, программы на базе 9 и 11 класса. Здесь у нас принято всего 227 человек. Вот 60 из них коррекция, остальные все по обычным программам на базе 9 и 11 класса. Так вот, хочется отметить, при конкурсе, допустим, на профессию мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в 4,36 человека на место, это конкурс уже ближе к финалу, так скажем, да, вот к 1 сентября. Проходной балл составлял 3,59. И у нас 14 сирот прошли и учатся. Понимаете? То есть это очень хороший показатель. Я не могу сказать, что все поголовно дети-сироты имеют очень низкие баллы. Нет, есть такие, конечно, есть, и они не прошли. Но есть те дети, которые составили здоровую конкуренцию. Также у нас есть дети, которые обучаются по договору. Они тоже относятся к категории детей-сирот. Они являются воспитанниками Центра содействия семейному воспитанию. Так вот, это двое детей, которые у нас обучаются по договору, то есть они проживают и находятся на полном государственном обеспечении у себя в центре, обучаются, получают профессию у нас. У них балл был 4,8 при поступлении. То есть это был высоко замотивированный шаг. Ребенок готовился к поступлению именно на эту профессию. Это очень радует. Это всегда приятно. И ну, достойные дети, они готовятся, они выступают на конкурсах профессионального мастерства и составляют конкуренцию всем. Поэтому, да, был какой-то процент тех детей, которые не смогли поступить к нам на обучение. Ну и был процент детей, которые просто в детский дом хотели попасть к нам, именно в нашу структуру, в наш детский дом, но не смогли туда попасть, так как наш детский дом тоже имеет определенное количество бюджетных мест. Вот в этом году в нашем детском доме 60 детей. И плюс один, как мы его называем. То есть это наш выпускник, который выпустился 30 июня. Но на сегодняшний момент он у нас несовершеннолетний. И завтра ему исполняется 18 лет. То есть до 18 лет, пока система та же самая, что и у вас в центрах. Мы его до 18 лет никуда не можем деть. И он живет с нами. Профессию он уже получил. Сейчас он в центре занятости состоит. Вот. И готовится получить квартиру и начать взрослую самостоятельную жизнь с дальнейшим трудоустройством. Поэтому есть разные случаи. Так вот, из этих 60, 40 – это те, кто пришел в этом году.
Спасибо, Юлия Васильевна, директор Санкт-Петербургского лицея сервиса и индустриальных технологий. Рассказала, как обстоят дела у них.
Голос большого города. Радиоклуб на Карповке. С Натальей Савощик.
Александр Николаевич, вы сейчас слышали мнение коллег, участников сегодняшнего эфира. Владислав Фролов, начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию Петербурга, высказал суждение о том, что сегодня не всем есть смысл стремиться к получению специальности, которая требует высокой квалификации, когда мы говорим о техникумах, колледжах. А есть такое направление, как подготовка просто вот по каким-то навыкам, и этим занимаются центры занятости, Комитет по труду и занятости. Как вы относитесь вот к такому суждению? Логично это или все-таки надо менять как-то эту ситуацию с учетом мнения директоров центров содействия семейному воспитанию, тех, кто сегодня занимается сиротами и социальными сиротами?
Я согласен с информацией и мнением всех коллег. Дело в том, что и обычное, как я уже сказал, училище этим людям достаточно сложно попасть. Там тоже конкуренция существует. Все зависит ведь и от подготовки, и от заболеваний, и от особенностей человека, и прочее, прочее, прочее. Здесь нужна, наверное, и на нашем уровне, и, возможно, на федеральном, некая программа, путь в этом направлении. Ведь комитет занятости, безусловно, занимается этим, выделяет квоты и на обучение дополнительное, и на создание рабочих мест. И у нас была такая ситуация, и были заинтересованы в этой связи работодатели, которые принимали к себе таких ребят и на обучение, и на работу, квоты устанавливались. К этому тоже нужно возвращаться. Здесь очень многопрофильная проблема, поэтому и мы оговаривали, что есть необходимость на нашем уровне, городском уровне, разработать такую программу, под нее получить возможное финансирование. У нас есть прогноз, какое количество у нас условно детей-сирот с особенностями различными. Мы знаем экономику города, мы имеем свои возможности финансовые, и самостоятельно эти ребята проблему эту не решат. Поэтому здесь и вопросы, завязанные с трудоустройством, и вопросы жилья, и обучения, и многие другие социальные проблемы, которые нужно подтягивать для того, чтобы комплексно решать эту задачу. Но все коллеги абсолютно правы. Однозначно нужно готовить сложившейся ситуации и особенность нашего города, некую такую программу перспективную, и по всем этим направлениям выстроить совместные конкретные шаги, подкрепить финансирование юридическими возможностями, подключить работодателей и двигаться дальше для того, чтобы нам управлять этим процессом, а самое главное — создавать возможность любому этому человеку в том или ином его варианте реализовать свои потребности и в последующем быть занятым и быть полезным себе и обществу.
Радиоклуб «На Карповке». Поиск оптимальных решений.
Александр Рожененков, председатель Комитета по социальной политике Петербурга, обрисовал, скажем так, в общих чертах, в каком направлении есть смысл работать. И у нас остается несколько минут до конца сегодняшней беседы. Уважаемые участники передачи, я сейчас обращаюсь к директорам Центров содействия семейному воспитанию, к директору Петербургского лицея сервиса индустриальных технологий. А какие конкретные предложения вы могли бы сейчас сформулировать? Вот у нас в эфире Александр Рожененков, Владислав Фролов, начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию Петербурга. Какие первые шаги вы видите на этом пути? Что необходимо, на ваш взгляд, сделать безотлагательно?
Ну вот из того, что я услышала, самым, наверное, информативным для меня было высказывание Владислава Викторовича, что альтернативой для такой категории детей является профессиональная подготовка. И действительно, наверное, корень проблемы в том, что заканчивают 9 классов, они у нас в 15-16 лет в основном, да? А профподготовка сейчас возможна с 18. Вот эти 2 года у нас и выпадают. И действительно, наверное, есть смысл вот работать над этим. Если будет снижен вот этот возраст, и мы сможем, если ребенок не поступил, да, куда-то, заняться с ним профподготовкой, это могло бы быть решением проблемы.
Владислав Викторович, от кого зависит, все-таки от городских властей или, как вы уже неоднократно говорили, федерального уровня, снизить вот этот возраст?
Нет, это вообще, я бы даже сказал, конституционная проблема. Здесь речь вообще идет о том, а все ли должны и могут получить среднее общее образование. Но я хочу поддержать Александра Николаевича, он уже высказывал эту мысль, нам действительно сейчас не хватает образовательных учреждений. Вот эта планка конкурса, она сейчас где-то искусственно завышена. Нам очень нужны еще площади под образовательные учреждения. Вот комитет по образованию как раз этим и занимается сейчас с другими исполнительными органами власти. Будет больше мест, возможно, будет менее высокая планка и большее количество, в том числе и детей-сирот, смогут поступить.
Отличное решение. Радиоклуб «На Карповке».
Денис Валерьевич, ваша точка зрения.
Я считаю, что необходимо в первую очередь проанализировать потребности наших учреждений, то есть наших детей, рассмотреть то, каким потенциалом они обладают, каковы их возможности здоровья. Дальше сопоставить это с тем, какие возможности имеет система профессионального образования. Вот в этом и будет, собственно, состоять решение.
Проанализировать и сопоставить. Ну и это, наверное, работа, которая займет определенное количество времени и немалое. Юлия Васильевна, ваши предложения. С чего можно начать сейчас эту работу в городе, чтобы выровнять ситуацию?
Вы знаете, я абсолютно согласна с Владиславом Викторовичем. Нам действительно не хватает новых профессиональных образовательных учреждений, и их открытие намного расширило бы выбор профессий для детей-сирот в частности, ну и вообще для детей-выпускников наших школ в общем, а для детей-сирот особенно, потому что, как правило, они зацикливаются на тех профессиях, которые входят, ну, в топ-50. Они же видят свое будущее именно вот в чем-то в таком для себя более понятном. Поэтому очень бы хотелось, чтобы для них выбор расширялся и, конечно же, тем самым снижался конкурс. Потому что чем больше учреждений, чем больше профессий, тем ниже конкурс. Это логично. И тогда у нас не останется детей, которые остались за бортом.
Благодарю вас. Сегодня в нашей передаче приняли участие Александр Рожененков, председатель Комитета по социальной политике Петербурга, Владислав Фролов, начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию Петербурга, Светлана Дзюба и Денис Бухаров, директора Центров содействия семейному воспитанию, и Юлия Богданова, директор Петербургского лицея сервиса и индустриальных технологий.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга. Радиоклуб «На Карповке» с Натальей Савощик.